о рыбалке. Кроме сбора ягод и грибов, я увлекся рыбалкой. Сначала зимней, потом летней. К зимней рыбалке я готовился несколько лет и в 45 лет впервые поехал на рыбалку. Я вышел утром к месту, где рыбаки собирались и садились на кооперативные автобусы. Обычно подъезжал автобус, рыбаки подходили к нему и договаривались, куда и за сколько поехать. Я подошел к автобусу, который ехал в Шомиково. Сел в него, и через полчаса мы приехали на берег Волги в районе деревни Шомиково. По дороге рыбаки спросили меня, почему нет ледобура и ящика. Я им объяснил, что еду первый раз в жизни на рыбалку. Они мне сказали, что без ледобура на другой стороне Волги делать нечего, потому чтобы найти рыбу, надо много бурить. Но отнеслись ко мне участливо. Пробурили мне две лунки на этой стороне, а сами пошли через Волгу в острова. Когда вечером они вернулись к автобусу, то увидели у меня две большие рыбы — окунь и сорожка, которые я поймал за целый день. Очень этому удивились, ибо в их уловах таких больших рыб не было. Дома я взвесил их, оказалось, что в сумме они весят больше 2 килограммов. С этого времени я купил ледобур и постоянно в субботу ходил на зимнюю рыбалку, осваивая новые места. Потом со мной стали ходить Валера Потапов. Вообще на зимнюю рыбалку одному ходить не рекомендуется. Лед и погода коварны, особенно когда ходишь по первому или последнему льду. Первый лед тебя предупреждает потрескиванием. Всегда можно вернуться назад, услышав треск под ногами. А последний лед без предупреждения проваливается под тобой. Мы с Валерой в это время всегда ходили со страховочной веревкой. На рыбалку обычно начинаешь собираться в начале недели. В это время, особенно в понедельник, встречаешься на работе с рыбаками, слушаешь их рассказы, всегда преувеличенные и хвастливые. Намечаешь, куда ехать, и начинаешь готовить снасти. Когда я еще осваивал азы рыбалки, меня взяли с собой 2 опытных рыбака, с которыми мы вместе работали. Место, где мы рыбачили, было неудачным. Мы почти ничего не поймали. Когда ехали домой, рыбаки уговорили меня сказать на работе, что я поймал 2 килограмма рыбы, а они по 5 и 8 килограммов. Я спросил, зачем так говорить? На что они сказали, что такие опытные рыбаки, как они, не могут ловить мало. Когда я утром пришел на работу, другие рыбаки стали завистью спрашивать у меня, правда ли, что я поймал 7 килограммов рыбы, а 2 опытных по 18 и 20 килограммов. Мне верили. Но я не хотел подводить людей, которые меня учили, и подтвердил их слова. Другие рыбаки просили меня показать это уловистое место. Я показал, но сам с ними ехать отказался. В следующий понедельник по заводу прокатился слух, что другие рыбаки на этом месте поймали по 20-30 килограммов рыбы. Так рождается легенда у рыбаков. Вообще из всех рыбалок мне больше всего запоминаются дороги до места ловли. Шагаешь через Волгу час или два, и рыбы, которые убежали, всегда самые большие убегают. Но бывает и действительно удачные рыбалки, когда без перерыва клюет приличная рыба. Однажды я опоздал на рейсовый автобус на Сюктерку. Это было весной, когда сорожка начала собираться в стаи для нереста. Все рыбаки уже ушли за острова. Моим попутчиком оказался дед, с которым мы разговорились. Дед предложил мне зайти в протоку, показал мне свои вчерашние лунки и сказал, чтобы я ловил здесь. А сам отошел от меня 100 метров. Меня начала клевать мелкая рыбешка. Стало скучновато. Я посмотрел в сторону деда. Он аккуратно вытаскивал какую-то рыбу. Когда я подошел к нему, он показал на соседнюю лунку и сказал, чтобы я не махал руками, как мельница, чтобы не привлечь других рыбаков. Когда начали клевать подряд килограммовые рыбины, нас все-таки заметили другие рыбаки. И обурили. К этому времени у меня было столько рыбы, что уже уже не закрывался ящик, а запасного пакета не было. Я пошел домой, а дед тоже уже ушел домой. Вся рыбалка без дороги длилась всего полчаса. В зимней рыбалке меня привлекает простор, расстилающийся передо мной, когда глазу не за что зацепиться. Также нравится уходить утром в темноте по легкому морозу, по еле заметную по льду тропинку и шагать на заветное место, иногда больше часа, коротая время разговорами. Валера обычно ходил быстрее меня. Иногда он что-нибудь мне рассказывал, я незаметно отставал. Когда Валера начинал понимать, что я отстал, я уже отставал от него за пределы слышимости. Он останавливался, поджидал меня, разговор начинался сначала. Однажды я посчитал, что от машины до места в Шомиково надо было пройти 7700 шагов. Когда приходишь на место, уже слегка рассветает. Пока будешь лунки, становится светло. На первой лунке у меня почему-то никогда не клюет рыба. А рыба начинает попадаться на последующих лунках. Причем, чем больше буришь, тем больше начинает попадаться рыбы. Бурить перестаешь, когда у тебя не хочется уже бурить, а рыбы уже достаточно. На зимней рыбалке часто, когда в одном месте собираются рыбаки, срабатывает инстинкт зависти. Очень нравится, когда начинает оборивать меня, но клев у меня продолжается, а у них нет. В конце концов, они начинают нервничать. А я на седьмом небе от радости, что у них ничего не клюет. Я злюсь точно так же, как и они, когда я обуриваю удачливого рыбака. Но у него рыба идет одна за другой, а у меня ничего нету. Начинаешь подглядывать, на что и как он ловит. Анализируешь все, но оказывается, что ему просто везет. Однажды Валера доказал мне, что очень большое значение имеет простое везение. Мы сидели на рыбалке и ловили сапу. На льду сидели кучно очень много рыбаков. Около нас сидел один рыбак и с завистью смотрел на Валеру, который исправно таскал сапу одну за другой. Рыбак не выдержал, подошел к Валере и попросил его поменяться с ним лунками, налив Валере 100 граммов водки. Валера поменялся лунками с этим рыбаком и продолжал также успешно ловить сапу. А у рыбака ничего не клевало. Тогда рыбак еще раз предложил обменяться с Валерой, но уже удочками. Валера не отказался. Все повторилось. Валера ловил, а рыбак нет. Валера показал рыбаку, как надо играть мормышкой. Никакого эффекта. Наконец они поменялись и мотылем, результат не изменился. Валера с рыбаком решили, что сегодня рыбаку просто не везет. Этот случай напомнил мне о рыбацких суевериях. Мне, например, никогда не везет, если утром, когда я выхожу на рыбалку, попадается женщина. А если попадается две или три, лучше возвращаться домой. Никакой рыбацкой удачи не будет. Проверено. И не раз. Однажды я даже накричал на встреченных утренних женщин. Они в ужасе шарахнулись от меня. Также мне на рыбалке нельзя подбирать забытые другим рыбаком вещи. Потом сам теряешь больше. Однажды я подобрал чужой забытый рыбацкий черпак, а на следующей рыбалке просто забыл в автобусе ящик с удочками. Но больше всего мне было жаль отцовский китайский термос, который более суток мог держать горячий чай. Когда через 40 минут автобус вернулся, ящик в нем не оказалось, водитель якобы ничего не знал. В летней рыбалке, которую я постепенно освоил, мне нравилось ловить чехонь, карасей, донскую селедку и таранку, сорожку или плотву. Обычно чехонь мы ловили в мае, когда она стаями шла на нерест. Рыбаки тогда неделями жили на Волге, отдавая пойманную рыбу приезжающим за ней кормильцам рыбаков, а рыбаков ловили работники рыбнадзора и милиции. Это было время нереста. Ловить рыбу в нерест запрещено. Сколько раз мы прятались в лесу, весть о рыбнадзоре быстро распространялась по берегу. Обычно рыбнадзор успевал поймать несколько браконьеров, остальным обрезал неспрятанные снасти. резинки. Когда рыбнадзор уезжал, ловля чехони продолжалась. Когда нерест чехони заканчивался, я начинал ловить на прудах карасей. Когда я переехал в Ростов-на-Дону, то приспособился здесь весной ловить донскую селедку, которая тоже шла по Дону на нерест. Здесь рыбнадзор не цепляется за ловлю селедки во время нереста, но ловить сетями не дают. Когда селедка перестает ловиться, я перехожу на ловлю карасей и таранки. А зимняя рыбалка здесь на Дону короткая. Больше ждешь, когда станет лед, чем потом ловишь.